Амари Сант. Светлая целительница для темного герцога. Глава первая. Магический вестник свалился мне в руки прямо посреди лекции профессора Олдвича. Гербовая печать дома Саттон не оставляла сомнений в подлинности послания, поэтому я спешно развернула дешевый пергамент, впиваясь глазами в идеальные буквы, выведенные каллиграфическим почерком мачехи. «Граф при смерти. Поспеши». Всего 4 слова, но они мгновенно выбили воздух из легких, превратив уютную аудиторию столичной академии целителей в душный склеп. Я подскочила с места, с грохотом опрокинув стул, сгребла одним жестом тетради в ученическую сумку и бросилась к выходу.
«Адептка Саттон!» —
удивленный голос профессора донесся в спину.
«Куда вы?»
Но я не ответила, лишь обернулась, глядя на него глазами полными слез, и выскочила из аудитории. «Мой отец при смерти, единственный родной человек, который любил меня и заботился, несмотря на ворчание Эммы и язвительные насмешки младшего брата с сестрой». Стрелой промчавшись по пустынным коридорам, я спешила к куратору выпускного курса, сжимая в руке проклятое письмо. Я должна была получить разрешение на выход из академии и на портал, и я понятия не имела, сколько времени у меня в запасе. Кабинет мэтра Вальдора пах старыми книгами и лавандой. Я ворвалась без стука, задыхаясь, с растрепавшимися волосами, совершенно не похожая на сдержанную аристократку, к которой все привыкли за 5 лет. «Мне срочно нужно домой», — выдохнула я, бросая письмо на безупречно чистый стол. «Отец!» Мэтр нахмурился, пробежавшись глазами по строкам. Его лицо, обычно бесстрастное, смягчилось, но тут же озадачилось сомнением.
«Портал до Саттон-Хилла стоит дорого, Аннабель. Поскольку это внеплановое перемещение, Академия не покроет расходы».
«Я заплачу!» Судорожно рванула с пояса кошель и положила его на стол. Все мои жалкие сбережения, которые я копила, отказывая себе в обедах, подрабатывая ночными дежурствами в городской лечебнице, штопая старые мантии вместо покупки новых. Деньги я копила на последний семестр и покупку инструментов для практики. Но какое это имело значение в такой момент?
«Забирайте сколько нужно. Больше у меня нет».
Мэтр Вальдор со вздохом потянулся к кожаному мешочку и высыпал содержимое на стол. Среди кучи серебра и меди ярко блеснули 4 золотые монеты, которые куратор забрал в качестве платы. Мелочь он смахнул в ладонь и высыпал обратно в мешочек.
«Этого хватит», —
вернул мне кошель, доставая из ящика стола кристалл активации.
«Остальное вернете позже. Постарайтесь не задерживаться. Осталось меньше 2 месяцев до защиты диплома».
Мэтр быстро активировал портальный кристалл, и я бросилась в зеркальную рамку, стараясь не думать о том, что в дальнейшем мне придется отработать каждый медяк. Переход через портал всегда мне напоминал удар под дых. Мир скрутился в спираль, внутренности сжались в ледяной комок, а затем меня вышвырнуло на брусчатку главной площади Саттон-Хилла. Прямо под дождь, который нещадно хлестал по лицу, моментально вымочив униформу до нитки.
«Экипаж!» —
крикнула я, махнув рукой первому попавшемуся извозчику.
«В поместье Саттон. Двойная плата за скорость».
Извозчик не стал задавать лишних вопросов. Едва я нырнула в холодное нутро экипажа, как лошади рванули с места, высекая искры копытами. Всю дорогу я молилась Триединому и матери-покровительнице, чтобы отец меня дождался. Я никогда не отличалась набожностью, хотя провела подростковые годы в пансионе при храме Святой Марии. Целительство приучило меня верить в магию и заклинания. Но сейчас я взывала ко всем святым, чтобы дали мне попрощаться с отцом. Шептала молитвы всем известным сущностям, чтобы он меня дождался. Поместье Саттон встретило меня угрюмой тишиной, как будто здание погрузилось в траур, взирая на меня темными глазницами занавешенных окон. Лишь в крыле отца из-под плотных занавесей пробивался тусклый свет. У парадного входа стояла черная лакированная карета, герб на которой я в спешке не успела рассмотреть. От экипажа веяло пронизывающим холодом и чем-то неуловимо давящим, отчего волоски на руках встали дыбом. «Гости, сейчас!» — отметила мельком и устремилась в дом. Взбежала по ступеням крыльца и распахнула тяжелые двери. Меня никто не встречал, чему я совершенно не удивилась. Быстрыми шагами пересекла пустынный холл и устремилась на второй этаж. У дверей гостиной замерла на секунду. Показалось, или оттуда донесся мужской голос. Он не принадлежал ни одному из обитателей поместья, что меня насторожило. Очевидно, гость прибыл на той карете, что ожидала у входа. Ни времени, ни желания разбираться с этим у меня не было. Я пронеслась мимо, даже не взглянув на приоткрытую дверь, за которой мелькнул высокий мужской силуэт в военном мундире. Плевать, пусть хоть сам король почтил нас визитом, мне сейчас точно не до любезностей. Не тогда, когда отец умирает. Я добежала до спальни и распахнула дверь, застыв на пороге, чтобы немного унять сбившееся дыхание. В комнате пахло болезнью. Приторный запах гниения смешивался с резким ароматом тлена, следом темной магии.
«Папа!»
— выдохнула я, бросаясь к кровати и падая на колени перед огромной кроватью под балдахином. Он выглядел ужасно. Прежде пышущий силой и здоровьем, отец напоминал высохший полутруп. Остался только скелет, обтянутый пергаментной кожей. Под глазами залегли черные тени, губы посинели. Но страшнее всего выглядела черная паутина, расползающаяся по его шее. Метка магического истощения.
«Белль»,
— прошелестел он ослабевшим голосом.
«Ты приехала».
«Я здесь, папа, здесь», — схватила его холодную руку, пытаясь нащупать пульс. «Сейчас, подожди, я тебе помогу, я же целитель, знаю, что делать». Прикрыв глаза, я потянулась к своему дару. Светлая золотистая магия отозвалась на мой призыв и потекла по венам, концентрируясь в ладонях. Я прижала руки к его впалой груди, пытаясь влить в него жизнь, заставить сердце биться ровнее, очистить кровь от темного проклятия, иссушающего изнутри. Я вбухала весь резерв, но мои усилия не принесли результата. Все равно, что пытаться наполнить бездонную бочку напёрстком воды. Магия уходила в него и исчезала без следа, пожираемая ненасытной чернотой, что жила внутри. Отец не просто заболел, его прокляли. Или поразили темным заклинанием, которое стремительно пожирало его силы.
«Не надо, милая».
Отец накрыл мои ладони своей рукой.
«Береги силы, слишком поздно».
«Нет!» — слезы брызнули из глаз, капая на его рубашку. «Не говори так! Я вытащу тебя, я смогу!»
«Прости меня, Аннабель!»
— прохрипел он, выгибаясь в болезненной судороге. В родных глазах, затянутых мутной пеленой, мелькнула невыносимая мука.
«Я не защитил тебя! Я подвел твою мать, прости!»
«За что? Папа, о чем ты?» Я всхлипнула каждой клеточкой, чувствуя, как он слабеет. «Тебе не за что извиняться».
«Люблю тебя, Белль».
В его груди заклокотало, слова вырвались жалким хрипом. Он снова выгнулся всем телом и протяжно выдохнул.
«Беги».
Глаза остекленели, уставившись в потолок. Рука обмякла. Из тела вместе с последним вздохом ушла сама жизнь.
«Папа!»
Я потрясла его за плечо.
«Папа!»
Ответом мне послужила страшная тишина, которая безумной агонией разрушала мой прежний мир. Разум отказывался принимать действительность. Я не помню, сколько просидела у его тела, уткнувшись лбом в холодеющую ладонь. Время потеряло смысл. Я разговаривала с ним, рассказывая, как училась в академии последние полгода, что мне осталось совсем немного, и я стану настоящим целителем. Смогу устроиться на хорошую работу, а со временем открыть собственную практику. Я разговаривала с ним так, будто он уснул. Лишь беспощадное целительское чутье пыталось пробиться сквозь затуманенное горем сознание беспощадной правдой. Отец мертв. Он ушел, и я больше никогда не посмотрю в его сияющие радостью глаза, не увижу счастливую улыбку, которой он расцветал при каждой встрече. Жаль, что они были такими редкими.
«Хватит рыдать, Аннабель!»
Голос мачехи прозвучал, как удар хлыста, возвращая меня к реальности.
«Вставай, у нас нет времени на сантименты!»
Я медленно подняла голову и посмотрела на нее заплаканным взглядом. Эмма стояла на пороге в безупречном траурном платье, которое будто приготовила заранее. Светлые волосы уложены в идеальную прическу, руки затянуты в черное кружево перчаток и ни слезинки в ледяных голубых глазах. За плечом мачехи маячил Говард, мой сводный брат, нервно теребящий пуговицу на жилете. Он выглядел испуганным, но в его взгляде читалось не горе, а жадное нетерпение. Никто из них, даже Оливия, не пришли, чтобы попрощаться с ним.
«Папа только что умер», — прошептала я, чувствуя, как внутри закипает холодная ярость. «Твой муж умер, Эмма, а ты...»
«А я пытаюсь спасти то, что осталось от нашей семьи», — рявкнула она, входя в комнату.
«Сейчас же идем в библиотеку. Нам нужно обсудить твое будущее».
«Мое будущее?» Я поднялась, чувствуя предательскую дрожь в ногах, но усилием воли заставила себя выпрямиться.
«Мое будущее — это похороны отца, после чего я вернусь в академию».
«В академию?»
— Говард нервно хихикнул.
«Ты правда думаешь, что у нас остались деньги на твою учебу, сестренка?»
Я смерила его долгим взглядом, полным обиды и горечи. Неужели он не знал, что училась я за счет стипендии, оплачивая лишь практикумы и дополнительные семинары? И ради этого с первого курса подрабатывала в городской больнице сначала санитаркой, а потом медсестрой. Камин в библиотеке не протопили, поэтому я невольно поежилась, ощущая, как мокрое после дождя платье прилипает к коже. Эмма чинно опустилась в кресло отца, словно села на трон, который наконец-то узурпировала. Я осталась стоять, скрестив руки на груди и пытаясь унять предательскую дрожь.
«Мы разорены, Аннабель»,
— бросила мачеха, даже не предложив мне сесть.
«Твой отец оставил нам кучу долгов, он был глупцом». «Не смей его оскорблять»,
— выкрикнула я.
«Я говорю факты»,
— она ударила ладонью по столу.
«Поместье и земли заложены. Даже мебель, на которую ты сейчас смотришь, нам не принадлежит. И кредитор находится здесь, в доме».
«Кто это?» Я вспомнила черную карету у входа и мужской силуэт.
«Герцог Киран Драмарт», — с придыханием произнес Говард, и в его глазах загорелся фанатичный блеск. «Сильнейший темный маг королевства».
«Драмарт?» — я побледнела. Имя герцога знал каждый ребенок в королевстве. Палач разлома, способный выпивать чужие жизни. Неужели отец задолжал ему денег?
«Чего он хочет?»
— спросила я, чувствуя, как к горлу подкатывает ледяной ком.
«Денег. Я скоро получу диплом, буду работать. Целители хорошо получают».
Эмма расхохоталась мне в лицо, нагло и жутко, как будто я предложила ей милостыню.
«Жалкие гроши второсортной целительницы не покроют даже процентов за месяц».
Она жадно подалась вперед, напоминая хищницу.
«Герцог предложил сделку. Он спишет весь долг».
«В обмен на что?»
«На тебя»,
— выдала Эмма, так будто речь шла об обыденных вещах.
«Что?»
Мир покачнулся. Я непроизвольно схватилась за спинку стула, чтобы не упасть.
«Ему нужен источник»,
— буднично пояснил Говард, наливая себе вина дрожащей рукой.
«Ты же светлая. У тебя чистый и нетронутый резерв. Темным нужно подпитываться, чтобы сдерживать бездну. Герцог ищет спутницу на одну ночь или на несколько, если выживешь».
«Вы хотите продать меня?» Мой голос сорвался на виск. «Как вещь? Как источник для темного мага? Вы в своем уме?»
«Это честь для такой, как ты»,
— взвизгнула Эмма.
«Он племянник короля, и это единственный способ не оказаться на улице. Ты должна это сделать ради семьи, ради брата и сестры.
Ради памяти отца, в конце концов.
Отец никогда бы этого не допустил.
Я отступила к двери.
Никогда. Перед смертью он сказал мне бежать. Теперь я понимаю, от кого. От вас.
«Если ты уйдешь, мы окажемся в долговой яме», — завопил Говард. «Ты эгоистка, Белль. Всегда думала только о своих книжках».
Я набрала воздуха, чтобы высказать все, что думаю о том, какая я эгоистка. Но из меня будто резко выдернули стержень. Какой смысл им что-то доказывать, если для них я всегда была чужой?
«Я не стану подстилкой для темного», — процедила сквозь зубы, глядя Эмми в глаза. «Это не Говард, а она решила меня продать. После похорон я уеду в академию. Я найду способ расплатиться, но не телом и не магией. Буду работать день и ночь, но никогда не опущусь до подобного. Если тебе так хочется кого-то подложить под темного, обрати внимание на Оливию. Или родной дочери ты такой судьбы не желаешь».
Мачеха медленно поднялась, окидывая меня холодным расчетливым взглядом. «Ты устала, дорогая», — мягко сказала она, чересчур быстро меняя тон. «Столько всего навалилось, смерть отца, дорога. Ты не соображаешь, что говоришь. Иди к себе и отдохни как следует, мы поговорим утром».
«Мне не о чем с вами разговаривать»,
— бросила я и вылетела из библиотеки. Добежав до своей старой комнаты, я заперлась изнутри. Руки тряслись так, что я едва повернула ключ в замке. Меня била крупная дрожь. Слезы снова подступили к горлу, но я запретила себе плакать. Не сейчас. Нужно думать, нужно бежать. Собрать вещи и украшения матери, которые отец хранил в сейфе, если Эмма их еще не продала.
«Леди Аннабель»,
— в дверь постучалась Марта. Старая горничная, которую я помнила с пеленок.
«Ваша матушка приказала принести успокаивающий отвар. Вам нужно поспать».
Марта нянчила меня в детстве и единственная заботилась обо мне до того момента, как меня отдали в пансион. Она мялась на пороге и протягивала поднос с дымящейся чашкой.
«Спасибо».
Я потянулась к единственному источнику тепла в этом доме и взяла чашку обеими руками, чувствуя, как блаженное тепло разливается по телу.
«Пей, девочка. Я добавила мед в отвар, как ты любишь», — дружелюбно улыбнулась женщина. «И поспи хоть немного, завтра предстоит тяжелый день».
Когда дверь закрылась, я села на кровать, ощущая невыносимую жажду. Горло пересохло от криков и слез. Я подула на дымящуюся поверхность и отпила несколько глотков. Горячая жидкость ухнула в желудок, разливаясь блаженным теплом.
«Странно».
Я вдруг ощутила непривычную горечь.
«Ромашка не могла дать такой привкус, мед тоже. В отвар будто бы что-то добавили».
Чашка выскользнула из моих пальцев и разбилась, разбрызгивая остатки чая. Осколки полетели во все стороны, но звук показался мне далеким, словно доносился из-под воды. Голова моментально закружилась, и потолок куда-то поплыл. Горло сдавило спазмом, перекрывая дыхание.
«Что?»
Не смогла произнести ни слова онемевшим языком. Я сползла с края кровати прямо на пол и завалилась на разбитую чашку, но боли не почувствовала. Тело налилось свинцовой тяжестью, а сердце, еще секунду назад бившееся в панике, вдруг замедлило бег.
«Поговорим утром», — всплыли в памяти слова Эммы. «Мачеха меня обманула. Она не собиралась ждать до утра».
Густая липкая тьма накатывала на меня волнами. Я пыталась позвать на помощь, призвать магию, сделать хоть что-то, но все глубже погружалась в странное забытье. Последнее, что увидела перед тем, как свет окончательно погас — лицо отца, улыбающегося мне со старого портрета на стене.